эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня в Тверском суде Москвы прокурор потребовал приговорить московского депутата Юлию Галямину к 3 годам колонии под называемой «Дадинской статье» за участие в мирных акциях протеста против произвола властей. Юлия не устраивала митинг в центре Москвы, а проводила сбор подписей против поправок в Конституцию, легитимизирующих пожизненное правление Владимира Путина. Вот мы ждем Юлию Галямину у нас в эфире. В студии у нас Магомед Хасбиев, представитель Ингушетии, оппозиционный политик, представляет, вот, наверное, один из самых бедных регионов России. А, кстати говоря, ну, Юлия у нас будет за Москву, то есть за самый, наверное, богатый регион. И, конечно, оба наших основных гостя, они в оппозиции, недовольны политикой, которую ведет нынешняя власть России. Также на связь обещали выйти с нами депутат Госдумы Олег Шейн и правозащитник Александр Алексеев. Ну что ж, давайте мы начнем с Магомеда. Магомед, добрый вечер. Рад вас видеть здесь, в добром здравии. Я, кстати, напомню, что Магомед был одним из лидеров партии Народной Свободы в Ингушетии, Парнас. И я хотел вас спросить прежде всего о том, каков вот был результат протестов в Ингушетии. Мы помним, активно люди выходили на улицу, были недовольны социально-экономической политикой, были недовольны, так сказать, конфликтом в связи с границей, я так понимаю, изменением границы с Чеченской Республикой. Вот что сейчас? Чего добились или вообще не добились ничего?
Знаете, за эти несколько лет, с того дня, как люди вышли на улицы, узнал о том, что там Евкуру какие-то тайно у себя в кабинете подписывает какие-то документы с чеченской стороной, хотя это беззаконие и беспредел. Все это должно было происходить только по сведам ингушского народа, только через референдум. И после всех этих соглашений, всего этого, люди вышли на улицы, на мирные протесты. Они никого не били, ни с кем ничего не делали. Несмотря на это, подавив эти протесты, устроив сами же провокации, они начали уже вылавливать людей, вывозили в Нальчик, некоторых на вертолетах, приезжали по административке к людям на БТРах, танках, до зуба вооруженной, таким образом пугая общество, гражданское общество в республике Ингушетия, чтобы оно не состояло, чтобы его не было, и все как безмолвные рабы слушались и шли, повиновались местной республиканской власти. После всего этого очень много было задержанных, многим по сотне по административке, по 10, по 20 тысяч штрафовали, многих вывозили в Нальчик, они отсидели по года, по полтора, зачитывая отбытый срок, их выпускали, их десятки человек. В данное время находятся 7 лидеров народного протеста, двоим из которых больше 70 лет, 2 старика, Малсык Ужахов и Ахмед Барахоев, с ним же сидит девушка Зарифа Саутиева, сотрудница мемориала ингушского. И в данное время начался процесс судебный, у них уже несколько недель идет, им предъявляют там создание...
То есть ингушское дело это называется?
Да, ингушское дело, да, им создали, их обвиняют там в создании экстремистского сообщества, где общественные организации где-то вместе собрались. Знаете, если у вас в студии 2 председателя региональных общественных организаций соберутся, то их можно уже взять и сказать, что они собрались для того, чтобы организовать так, какое-то экстремистское террористическое сообщество. Уже в стране дошли до этого. Суд идет у них, а еще ближе, где-то неделю назад, вот последние 2-3 недели, задержаны еще несколько молодых ребят. Их тоже вывезли в Кабардино-Балкарию, тоже обвиняют в том, что они там били, сопротивлялись, били сотрудников силовых структур. Ну, в данное время вот так продолжается процесс. На процессе, последние процессы приходят свидетели, якобы, которые давали против лидеров показания. И бумажки, на которых это написано, и показания, которые дают уже эти свидетели, они расходятся. Они говорят, что всего этого не было, всего этого они не говорили, что следователи все это подделали, что все это они не говорили, и от их слов этого всего они писали. Вот такой беспредел, беззаконие по отношению тому гражданскому обществу, да, которое вышло и требовало делать все по закону, в рамках закона. Требовало, чтобы все это люди знали, что они делают, какую землю передают, кому ее передают, зачем ее передают. требовали свои права, за что и сидят.
Хорошо, у нас Юлия Галямина тоже в студии. Юлия, здравствуйте. Очень рад вас видеть, с одной стороны. С другой стороны, очень расстроен тем, что происходит в Тверском суде Москвы. Вот тоже явная такая фабрикация, по мнению многих экспертов, этого дела о митингах по чудовищной дадинской статье, которая людям не дает выходить и высказывать свое мнение. Как, что вы почувствовали, когда сегодня прокурор сказал, что вам он хочет дать 3 года колонии?
Ну, я немножко была удивлена, потому что все в один голос мне говорили, тебе не дадут реальный срок, это будет условка, прокурор попросит либо условный срок, либо какой-то штраф, но не очень, потому что я после того, как что произошло с Алексеем Навальным, после вот этих последних разоблачений, я поняла, что просто те бандиты, которые захватили власть в нашей стране, они уже пошли в полный отрыв и пытаются устранить всех своих оппонентов, реальных оппонентов. И, ну, это, и в этот момент я почувствовала гордость, что все-таки моя деятельность привела к тому, что я стала реальным оппонентом Владимира Путина.
Скажите, ну вот вы выступали с последним словом сегодня, так называемым, да, заключительным словом в суде. Что для вас было главное сказать на этом процессе сегодня?
Ну, самое главное, мне надо было передать эмоцию, скорее всего, а не какие-то даже рациональные месседж. Эмоцию надежды, эмоцию веры в себя. Потому что все проблемы россиян, все проблемы наших граждан, вообще нашей страны, заключается в том, что мы в себя не верим, в том, что мы опустили руки, у нас выученная беспомощность. Мы сильная, умная, образованная нация, и мы достойны другой жизни, нормальной жизни, не той жизни, которая у нас сейчас есть, которая совершенно не может рассматриваться как нормальная. Да, вот ненормально, когда людей, вот так, как мой собеседник рассказывает, сажают просто без предела. Но это
ну
еще...
да, они вышли на митинги, они высказали свое мнение, собственно, их какое-то время терпели, потом начали бить, еще и сажать теперь.
Да, это абсолютно ненормально. Но ненормально и то, как живут люди, то, как... что у людей не хватает денег на нормальную еду, что приходится макароны, да, фиксировать цены, потому что люди питаются совершенно неправильно, не хватает денег на одежду, на бытовую технику, они постоянно погрязли в кредитах, у них какие путешествия, да, они, какие, в общем-то, заботы о себе, как развитие, они не живут современной жизнью современных людей, хотя мы страна, которая вполне могла бы обеспечить себе такую жизнь, сами себе могли бы обеспечить жизнь, чтобы люди жили нормально и чувствовали себя в безопасности, и чувствовали себя свободными. Но, к сожалению, так получилось, что сейчас те люди, которые захватили власть в нашей стране, они делают все, чтобы вот эта ненормальность, она продолжалась, чтобы она длилась бесконечно. Потому что эта ненормальность – это залог их доходов, их власти, их доходов.
Магомед, а что вы скажете? Ну вот вы сами подверглись репрессиям, отсидели, по-моему, 1 год и 7 месяцев по ложным явно обвинениям. Чего добивается власть вот такими посадками, как у вас, и такими вещами, которые тоже грозит Юлии сегодня?
Знаете, то, что сегодня происходит в нашей стране, мы об этом говорили еще с 2007-2006 года. Вы знаете, Михаил был такой, Магомед Евлоев, наш соратник, известный ваш коллега, журналист, владелец независимого интернет-ресурса Ingushetia.ru, известный адвокат, юрист, которого просто посадили в милицейскую машину и выстрелом в голову убили и выкинули во дворе больницы. И Магомед, и я, и Макшерип Аушев на протяжении этих последних 13-14 лет обращались и к мировому обществу, и к российскому обществу, и к лидерам мировых стран, чтобы остановили беспредел беззакония в Ингушетии, когда людей средь бела дня расстреливают, похищают без вести. До сих пор неизвестно, где сотни-сотни молодых ребят, которых похитили за последние 15 лет. И мы постоянно говорили, что все, что происходит в Ингушетии и на Кавказе в целом, оно потихоньку перекатывается на всю страну. Бутылки шампанского в 90-х годах, в конце, начало 2000-х, пытки этими перешли по всей стране. Пытки током перешли по всей стране. Избиения, убийства прямо в здании ГОВД и РОВД тоже перешли и начали происходить по всей стране. Знаете, Я не знаю, по-моему, это власть сумасшедшая, когда говорят, Всевышний хочет уничтожить кого-то, он лишает его разума. Мне кажется, это власть сумасшедшая. Почему в данное время сидят не просто люди в Ингушетии, это авторитетные, уважаемые люди. Это председатели региональных общественных организаций. Малсик Ужахов является председателем Совета Тейпов. Это все тейпы, туда ходят все тейпы Республики Ингушетия. В розыске находится их же коллега, соратник, известный министр внутренних дел Республики Ингушетия Ахмед Пагору. К его родителям, которым больше 90 лет, каждый день врывается на БТРах, танках, таким образом какое-то оказывается давление. Вот это все, что делает власть. Вот этими всеми шагами, когда она пытается подавить гражданское общество на Кавказе, Ингушетию в частности, давайте возьмем просто Ингушетию. Я не говорю о всей России. Мне не раз задавали еще в 2007, 2008, 2009 вопросы, какая разница между русским парнем Астрахани в Москве, которого тут запытали и выбросили с ГУВД, и между тем, которого запытали и выбросили в Ингушетию. Очень большая разница. Темперамент, характер. Даже если ты хотел бы это простить, но находится сосед или родственник какой-то, если ты где-то за столом скажешь слово, тебе скажут, да ты не мужчина, тебя в ГУВД забирали, там целый день пытали, как девушка, и выкинули оттуда. Это заставляет тебя брать в руки оружие. Очень большая разница между тем, что происходит в России, и между тем, что происходит на Кавказе. Подавляя вот так гражданское общество, подавляя тех, кто в рамках закона и Конституции Российской Федерации требует, чтобы все происходило в рамках закона, подавляя этих людей, они заставляют брать молодежь в руки оружие и уходить в леса. Они создают благоприятную почву для тех людей, для лидеров, да, подполья, которые находятся в лесах или где-то в домах, которые говорят, что Россия – это бандитское государство, бандитское террористическое государство, которое в 30-х годах убивало наших дедов, в 44-м нас депортировало, в 92-м году 70 тысяч человек выкинуло из пригородного района, до сих пор люди живут в вагончиках. И вот это, все эти доказательства, и то, что в данное время делает Россия, это благоприятная почва для тех людей, которые делают все возможное, чтобы перетянуть эту молодежь с улиц, с митингов, с пикетов, перетянуть на свою сторону, дать им в руки оружие и заставить их воевать против силовиков федеральных и местных. Поэтому я думаю, это вот этими своими действиями, или же эта власть намеренно это делает, или же эта власть сошла с ума.
Но может быть это просто силовикам еще выгодно, в конце концов, чтобы погоны там, как это, звездочки получать, повышение и так далее.
Ну, для этого они туда и приезжают.
Полномочия.
Да. Но Москва не может понять о том, что вот эти несколько негодяев, которые там делают погоны и звездочки, они на периферии, да, там Кавказ, который должен быть на границах там, с Грузией, с другими странами, что наоборот нужно усилить, наоборот нужно сделать так, чтобы люди, живущие там, были довольны этой властью. Я думаю, власть так должна себя вести, а не так, как она себя сейчас ведет. Угоду нескольким негодяям, которые там зарабатывают погоны, звездочки, отмывают контртеррористические миллиарды.
Юля, как вы считаете, как должна вести себя российская власть в ситуации, когда, ну, вот на Кавказе там люди уже привыкли, что это все происходит вот так ужасно, но, тем не менее, на всю страну наваливается экономический кризис, наваливается пандемия, эпидемия, да, смерть, в общем, ходит по стране. Вот мы видели Владимира Путина на пресс-конференции. Может быть, вы что-то ждали от этого выступления? Может быть, что-то дождались?
Нет, даже его не смотрела и даже не читала, потому что очень давно этим не занимаюсь. Но бессмысленная трата времени, у меня достаточно много дел сейчас, поэтому я ничего не жду. У меня был всего один вопрос к Владимиру Путину, вернее, предложение, не пора ли ему на покой уже, потому что нельзя находиться у власти 20 лет и еще, самое интересное, обещать постоянно что-то. Это очень смешно. Да, и это смешно уже не только людям, которые вот... мы с коллегой уже знаем давно, что происходит, да, многие годы. Это становится смешно людям, которые раньше его верили, которые были его сторонниками. И это мы видим на рейтингах, которые сейчас есть, да. И я бы хотела сказать, что на Кавказе привыкли. На Кавказе тоже не привыкли. Там такие же люди живут, у которых точно такие же желания жить счастливо и нормально. Жить так, чтобы, ну, как бы, в соответствии со своим представлением о жизни и по закону, и все.
Это мы привыкли к тому, потому что с Кавказа идут постоянно плохие новости. Я извиняюсь, конечно, может, я неправильно сформулировал, но, в общем, это так.
У нас плохие новости сейчас идут отовсюду, к сожалению, да, и проблема в том, что и на Кавказе, и в других регионах люди совсем не принимают участие в управлении своими селами, своими городами, своими регионами. и своей страной, и нашей всей федерации, никто из людей не принимает участие в управлении. Да, есть кучка чиновников, которые это все захватили и делают так, как им нужно. Это чиновники, силовики, да, то, как нужно им, но не то, как нужно людям. И поэтому, конечно, нужно отдавать деньги из Москвы, нужно развивать местное самоуправление. На Кавказе это особенно возможно, потому что там очень сильное вот это вот сообщество, да, сильные общины, которые могут развивать местное самоуправление. Гораздо, кстати, лучше, чем во многих других регионах.
Они так и жили веками там.
Да, во многих других регионах. Поэтому нужно просто, чтобы были представители людей во власти. Местной власти, региональной и федеральной. Для этого нужно, чтобы были выборы. Выборы у нас, конечно, фальсифицируются, но при большой реальной явке фальсифицировать выборы невозможно. И мы видим это по Беларуси, когда пришли 80% граждан на участки, да, и все. Никаких фальсификаций невозможно. Возможно, только вранье открытое, которое все видят.
Но и силовое удержание власти фактически.
Ну, силовое удержание
власти. С помощью дубинок и там спецсредств.
Это уже все временно, поймите. Все временно. Да, когда уже доказано, что диктаторы не хотят, когда будет доказан не рейтинг, а на выборах, что диктаторов, вот этой, эту партию, этого человека в Кремле не хотят, все это будет уже вопрос времени. Как это вопрос времени в Беларуси. Ну, нельзя уже заставить белорусский народ принять Лукашенко. Более того, они уже не просто его не любят, они его уже ненавидят, да, за то, что он сделал. Поэтому...
Хорошо, ну вот давайте мы подключим еще одного гостя, Александра Алексеева, правозащитника. Собственно, я хотел бы выслушать экспертное мнение, насколько за последнее время ситуация с соблюдением прав человека ухудшилась в России, ну и, может быть, на Кавказе тоже, если вы посмотрите пошире, чем одна Ингушетия.
Да, добрый вечер. Я представляю правозащитный центр «Мемориал», программу поддержки политзаключенных. Собственно говоря, если посмотреть на наши списки, сейчас в наших списках 350 человек. Собственно говоря, большая часть из них преследуются за их, в общем-то, реализацию свободы вероисповедания. Это 287 человек сейчас. И 63 человека по другим мотивам. Собственно говоря, тенденции неутешительные не только для Кавказа, но для всей территории России, для территории Крыма, которая контролируется российскими властями. В 2015 году в наших списках было всего 46 человек. В 2016 уже 50. А сейчас, как я уже упомянул, 350. Собственно говоря, у нас... катастрофический, взрывной рост количества политзаключенных, в первую очередь связанный с тем, что власти активнейшим образом преследуют людей за их свободу вероисповедания. Основные две категории, которые включены в наши списки, это последователи признанные экстремистской в России организации «Свидетели Иеговы», а также последователи признанной террористической в России организации «Хизбут Тахрир Аль-Ислами». У нас только политзаключенных, то есть людей, лишенных свободы по обвинениям, связанных с преследованием «Свидетелей Иеговы», 64 человека сейчас. Всего их преследуется больше 400 человек. И каждый день происходят все новые и новые обыски и аресты по всей территории России вообще. Соответственно, это же, можно сказать, общероссийский феномен преследования людей, которые организуются, самоорганизуются по какому-либо принципу. В данном случае по религиозному. Если мы посмотрим на обвинения, связанные с участием в протестных акциях, по сути дела, со свободой собраний, то около 20 человек в наших списках преследуются именно по этим мотивам. Московское дело никуда не делось, оно по-прежнему с нами. Преследуются активнейшим образом люди, которые как бы подвязываются к московскому делу. Вот буквально вчера освободился из колонии Константин Котов, который выходил в том числе в знак протеста против начала вот этого самого московского дела, то есть в поддержку узников. Мы можем вообще сказать, что всякая низовая организация пугает российские власти на всех уровнях. И мы видим, в общем-то, четко выраженные тренды на всей территории России, от Москвы до Хабаровска, от Ингушетии до Ростова-на-Дону, когда гражданские активисты преследуются, по сути дела, за выражение своих законных требований, за реализацию своих прав и свобод. И свобода собрания в этом плане одно из таких прав, но не единственное. Собственно говоря, тенденции, я еще раз повторюсь, неутешительные. Я не знаю, можно ли говорить о том, что они как-то замедляются или нет. Статистика, в общем-то, показывает, что рост очень быстрый. Рост очень быстрый. Мы не успеваем обрабатывать весь тот массив информации. На самом деле, скорее всего, политзаключенных еще больше. Политзаключенные в наших списках – это те люди, информацию по которым мы уже обработали и приняли взвешенное, консолидированное решение на основе международных критериев о признании людей политическими заключенными.
Александр, скажите, а вот по так называемой Дадинской статье, собственно, вот этой вот, за неоднократное там нарушение правил проведения митингов, которые грозят сейчас нашей гости Юлии Галяминой, сколько человек пострадало? В общем, еще не так много, к счастью.
Но с 2015 года, когда эту статью начали применять, по нашим данным, пострадало 8 человек. Первыми жертвами были Владимир Ионов, Марк Гальперин, который сейчас, в общем-то, находится в колонии по другому обвинению. Но 8 человек, но, как вы видите, это особенно вопиющие случаи преследования. Люди вообще не совершали ничего противозаконного. Они реализовали просто свое право на свободу собраний. Это вопиющие, по сути дела, дела. По сути дела, даже Конституционный суд был вынужден разъяснять, каким образом следует применять эту статью. Другое дело, что право применения никаким образом не меняется. По делу Константина Котова это ярко заметно. Суды отказались освобождать досрочно, при том, что... Еще раз повторюсь, никакой вины в его действиях вообще нет. Он не нарушал закон.
Хорошо, спасибо, Александр. Давайте мы Юлию тогда спросим. Юлия, вот скажите, вы, конечно, защищаетесь в суде. Какие ваши аргументы в борьбе с системой, которая, в общем, ну, она какое-то решение приняла вас втянуть в этот процесс, измотать, возможно, наказать? Вот ваши аргументы именно для юристов.
Ой, ну это надо у юристов спрашивать. Они сегодня очень много подробно рассказывали о том, что и статья неконституционная, и что должна быть реальная угроза, а не какая-то гипотетическая угроза, не пойми чего, при совершении как бы, действий. Ну и вообще, что эта статья противоречит основным... международным законом и противоречит Конституции. Вот. Но я скорее аргументировалась другим, то, что это политическое преследование за политическую деятельность. И это самое важное в моем случае. Да? То есть это политическая статья, она откровенно политическая. И эту политическую статью применяют с целью остановить политического деятеля в его деятельности. Ну, и как, мне кажется, это вполне достаточно для того, чтобы прекратить это дело. Ну, если бы, конечно, у нас был суд, который принимает самостоятельное решение. Но проблема в том, что суд не самостоятелен, и, соответственно, любое обвинительный приговор нам покажет, что суд не самостоятелен. Просто будет очередная лакмусовая бумажка.
Магомед, можно ли в российском современном суде говорить с ними на юридическом правовом языке, когда вы оказываетесь вот в ситуации фактически политического преследования? У вас же был приговор более суровый, потом все-таки его удалось несколько смягчить.
Знаете, с моим приговором, это вообще чудеса там происходили с моим приговором. Мой адвокат приходил, приносил документ от Следственного комитета Российской Федерации, в котором говорится, что они мне дали госзащиту после покушения на меня. Она приносила второй документ от ОРЧ МВД Российской Федерации под госзащитой, в которой находился я. Два документа. Дознаватель выходил, говорил, что у него есть оперативная информация, что я нахожусь на Украине. Вы можете себе представить два документа от двух федеральных структур в противовес просто словам дознавателя, который говорит, что я в Украине. Эти говорят, что я у них. Следственный комитет России, ОРЧ, МВД России говорят, что я у них. Но, несмотря на это, судья выносит заочный арест, что да, я нахожусь в Украине, просто со слов дознавателя. И дальше в этом деле, они после того, как я явился в ГУВД, я 3 года был в розыске, пытался через адвокатов решить этот вопрос. Но когда мы поняли, что он не решаем, я сам явился. После этого они добавили мне экстремизм, что я в своих высказываниях говорю, что там каким-то вооруженным путем нужно свергать власть. И они добавили оскорбление главы республики. По оскорблению, по экстремизму мы выиграли. По 222 тоже чудеса. Приходит главный эксперт ЭКЦ МВД республики Ингушетия, у которого подносится дактилоскопическая карта моим адвокатам, где мы знали о 2 нарушениях, и спрашивают у эксперта, есть нарушение дактилоскопической карте, то, что нет подписи Магомеда Хасбиева в этой карте, это же незаконно? Он говорит, да. А то, что нет подписи сотрудника, который брал эти отпечатки, это незаконно? Он говорит, да, эта бумажка незаконна. Он говорит, здесь есть еще более существенная ошибка, о которой мы не знали. Мы спрашиваем, какая? Он говорит, каждая дактилоскопическая карта пронумерована. У этой карты нет номера, это просто бумажка, на которой якобы отпечатки Магомеда Хасбиева, которые сверились с пистолетом и гранатой, которого якобы забрали у него дома. Адвокат говорит, ваша честь, тогда, после того, когда явился Магомед Хасбиев, у него взяли отпечатки, пусть сверят, какая проблема. Судья спрашивает эксперта, это возможно? Он говорит, никаких проблем, день-два мы это все сделаем. Адвокат выходит с ходатайством, к суде говорит, сделайте. Судья отказывает. И таких сотни. Мы приводим участкового, который написал вот такую бумажку, который говорит, что я американский шпион, меня видели там с Бараком Обамой, Джорджем Бушем, что я собирался там устроить переворот через Кавказ, развалить всю Россию, захватить Путина, что только в этой бумажке не написано. Приходят участковый, выписали, он достает удостоверение следователя Следственного комитета и говорит, я за 2 месяца до этого уже работал в Следственном комитете, это не я и не моя подпись. Мы в суде говорим, это фальсификация, таких там много бумаг. Он просто ее достает из материала и говорит, я просто для вас ее уберу, я вам дело сделаю. Просто убирает бумажку. Но никакого расследования нет, ничего нет. Как эта бумажка оказалась, как дознаватель сувал эти бумажки в это дело. Это говорить о суде нет суда, есть судилище. Вообще, если брать Кавказ, есть тройка, которая в 37-м. Тут долго, последние годы говорят, что возвращается 37-й год. 37-й год вернулся на Кавказ лет 10-15 назад. Даже хуже, чем 37-й год. Как мне рассказывали мои деды, мой отец, в 37-м году могли прийти, взять человека, увезти его в Владикавказ или в Грозный. Через неделю привезти его одежду, передать ее и сказать, вашего человека расстреляли и закопали. Теперь приходят на БТРах, танках, касках, масках, шевронами российскими. Российские спецслужбы, солдаты, я не знаю, кто они, забирают человека, больше там 300-400 пропавших без вести за 15 лет, забирают человека, Мать до сих пор не знает, где сын, жена не знает, где муж, дети не знают, где их отец, и никто не отвечает на эти вопросы.
Ну и в конце концов Европейский суд принимает решение о каких-то компенсациях вот из-за этих пропавших
детей. О маленьких компенсациях. Знаете, тут только тут говорят, да, о каких-то судебных преследованиях по всей стране. Говорите слава Всевышнему о том, что еще вы не пропадаете без вести, как у нас могут прийти, увезти, потом ты следом приезжаешь в ФСБ, МВД, в ГУВД и говоришь, у нас только что забрали человека. Они говорят, кто? Мы? Мы не знаем, кто это сделал. Тогда выходят или силовые структуры Российской Федерации, ничего не знают, какие-то люди на БТРах, танках с Америки или откуда-то приезжают, похищают наших жителей. Этот беспредел уже продолжается последние 15, сколько, 16 лет, с того дня, как убрали нелояльного Кремлю Аушева, который действовал в рамках закона, Конституции Республики Ингушетия, действовал и работал во благо своего народа, его убрали, прислали свою марионетку Зязикова, который дал полный карт-бланш силовикам, который просто молчал, сидел, никуда не вмешивался. Он и его свора, его чиновники пилили бюджет, а те силовики, как только что вы сказали, зарабатывали звездочки погоны и отмывали миллиарды контртеррористических денег. Говорите слава Всевышнему о том, что в Москве и по всей России пока еще у вас активисты никуда не пропадают.
Да, Юля, хотел еще вас спросить. Ну вот вы выходили, собирали подписи по поводу как раз Конституции, поправок всего этого пакета путинского, который прошел, он обнулился, теперь у него возможность там до 36-го года баллотироваться, если здоровья хватит. Скажите, а что бы изменилось, если бы кампания была более мощная, сопротивление этим поправкам, если бы там ряд партий и лидеров не уклонились? Что, Владимир Путин вел бы себя сегодня по-другому? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что, конечно, они бы не пытались как-то уничтожить, ну, надавить поодиночке на лидеров протеста, если бы было больше солидарности именно в тот момент. Ну и, кроме того, люди бы почувствовали себя более сильными, потому что 16 миллионов тогда проголосовало против поправок, если бы пришло больше людей и проголосовало больше людей против, то они бы увидели, что нас еще больше по всей стране. Я считаю, что это очень большая ошибка тогда была со стороны оппозиции не призывать к неучастию, к игнорированию и так далее. Потому что люди... Конечно, мы бы не выиграли это, там, ну, после того, что, ну, так процедура устроена, там ее просто нельзя выиграть.
Ну да,
там
недельное голосование, да, пеньки и так далее.
Нарисовали все, да, но моральная победа, она была бы сильнее, да, и моральное ощущение в обществе было бы сильнее. Главное, что общество не чувствовало себя, ну, настолько подавленным и обманутым. Ведь этот год принес столько разочарований людям. И коронавирус, и экономический кризис, связанный с этим, и вот эти поправки, которые, ну, как бы... Ну, сейчас обманутыми чувствуют себя все, потому что я разговариваю с обычными людьми, я же депутат, я много говорю с людьми, и они говорят, ну, подождите, нам обещали индексацию пенсий, а теперь индексацию пенсий вообще отменили. Да, потому что они...
Денег нет, а вы держитесь.
Да, они даже теперь раньше индексировали просто так, и теперь нужен специальный закон. А специальный закон по индексации некогда принимать. Надо принимать закон об иностранных агентах и еще всякие такие же...
О запрете журналистам участвовать в митингах, там, и много всего интересного. А там о наказании за перекрытие улиц. Когда у нас было перекрытие улиц, я даже и не помню. Но, видимо, предвидят что-то такое.
Ну, в общем, они пытаются какими-то репрессивными вот этими законами как-то людей ограничить. Отчасти это получается, отчасти, потому что, ну, люди, конечно, боятся как бы что-то делать, но это же все, ну, это все детали, понимаете? Если люди поменяли свои отношения, это же вопрос, главное, отношения. Если люди поменяли отношения, то рано или поздно все изменится. Ну, и к тому же у нас все-таки есть еще легальные инструменты высказывания своей позиции. И это инструменты, связанные с выборами. Даже если не зарегистрируют кого-то, никого не зарегистрируют, мы всегда можем высказать свою позицию все равно через выборы. И вот тот же Фургал, ну посмотрите, кто вообще...
Сидит Фургал,
ну он сейчас сидит, но его же выбрали, он стал политиком, которого стали поддерживать люди, потому что он вдруг неожиданно...
Но люди выходят до сих пор в Хабаровске.
Функционера превратился в политика. И это очень важно, да, понимать, что есть люди, которых... Они могут сначала не быть политиками, потом стать ими под как бы давлением общества. Конечно, там те кандидаты, которые пошли по умному голосованию в Мосгордуму, некоторые из них совершенно просто слились в экстазе с «Единой Россией». Но это не важно, важно использовать всякий шанс. Знаете, есть у людей какой-то максимализм в голове, что либо пан, либо пропал, все, либо так, либо это, либо черный, либо... Нет, политика – это это путь, и свобода – это путь, да? Вот я сегодня эту фразу Индиры Ганди привела в своем последнем слове, что нету пути к свободе, потому что свобода – это и есть путь. Поэтому надо использовать все. А самое главное, понимаете, проблема в том, что граждане нашей страны взяли бы ответственность за свою страну, ответственность. Когда ты чувствуешь ответственность, ты находишь пути. Когда ты не чувствуешь ответственности, ты можешь сидеть и чувствовать себя жертвой и говорить, ну ладно, ну ничего не получится, меня там задержат, меня опасают. Это разговор инфантильных людей, которые не берут на себя ответственность. А сейчас мы видим, и социология это показывает, что все больше и больше людей готовы брать на себя ответственность. И поэтому будущее, оно все равно оно будет нормальным, за нормальностью, а не за вот этим безумием, которое сейчас творится.
Да, я хотел вот что сказать. Но ведь власть, она хитрая, она не только, так сказать, кнутом действует, но и пряником с кремлевского стола, так сказать. Ну вот Владимир Путин выступал на пресс-конференции. Чем он закончил свое выступление? Ну, подарками детям, покажите-ка.
Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, с администрацией президента. И мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее, всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5000 рублей. Каждому ребенку. В семье, где есть дети от 0 до 7 лет включительно.
Вот выплатят, так сказать, ну, по-русски говоря, до 8 лет, так сказать. Вот 7, перед 8 исполнится, уже не выплатят почему-то. Магомед, скажите, а вот у вас же бедный регион, да, и многодетный. Люди, наверное, страшно обрадуются сейчас, что им от Путина, ну, а на самом деле из бюджета, из налогов, из заработанного государством, но получается, как будто бы от Путина вот такой новогодний подарок по 5000 на ребенка.
Конечно, для людей, которые там последний кусок хлеба доедают, да, без соли, где в регионе один за другим назначают негодяев, которые через определенный срок уходят, и за ними уже объявляется о том, что была страшнейшая коррупция, что банкрот республика, они обворовывают миллиарды, до людей ничего не доходит, ворует он и вся его семейка и несколько приближенных чиновников. Конечно, в таком регионе для людей по 5 тысяч, тем более для больших семей у нас по 5, по 6, по 7 детей, по 4 детишек дома, для них это, конечно, будет праздник, то, что им там дадут по 5 тысяч. Но я думаю, для изменить какое-то видение людей по отношению к власти, да, для соображающих, для думающих, для нормальных людей это ничего не значит. Они понимают, что в самой богатой стране, да, только что Юля говорила о том, что мы можем жить как в других нормальных странах, мы не можем жить. Мы можем жить лучше, чем в других странах, потому что вся наша страна, Россия, если ее взять, она в несколько раз больше, чем вся страна Европы. Да? Вся Европа, все страны Европы. И вся таблица Менделеева у нас и под землей, и над землей. Да? Наши недра, наши ресурсы, со всем этим мы можем жить 10 раз лучше, чем живут в европейских странах. Да? Жить лучше, отдыхать в лучших курортах, иметь лучшее образование, иметь лучшую медицину. Ну, мы ее не имеем. Потому что, знаете, я постоянно что говорю, беря просто Ингушетию, неправда то, что 500 тысяч человек с ними делают все, что хотят, 20-30 чиновников. Это неправда. Это не потому, что они мужчины или сильные. Это потому, что эти 500 тысяч человек никудышные. Потому что они молча наблюдают за теми негодяями, которые их грабят, обворовывают и устраивают беззаконие по отношению к ним. Это вина народа. Вина пассивного народа, вина в первую очередь мужчин, как мужчина, любой мужчина, его обязанность оберегать свою семью, его обязанность, когда он видит что-то плохое, остановить это рукой, беззаконие, беспредел. Если он не может остановить рукой, хотя бы словом сказать, выступить против этого, это наша вина. Вина каждого мужчины в этой стране, в первую очередь, не вам, не как женщина Юля, не другим нашим женщинам, не той же Саутиевой Зарифе, которая сегодня сидит уже почти год с лишним в Ингушетии. Вы не должны были ходить, если бы, по сути, мы, мужчины, вели бы себя достойно, вели бы себя, как подобает мужчинам. Все мужчины в этой стране, я говорю, все. Если бы мы вели себя так, как положено, то вы должны были сидеть дома, воспитывать детишек, быть на кухне.
Спасибо. Юлия не хочет быть на кухне.
Я понимаю, если хотите заниматься политикой, но вы не должны были бегать по судам, и никто не посмел бы вас таскать по судам и устраивать беззаконие по отношению к вам, если бы все мужчины себя вели бы достойно в этой стране.
Я думаю, что и мужчины, и женщины.
Вели бы как граждане, как гражданское общество, как граждане, как соображающие, нормальные, достойные люди.
Я думаю, что и мужчины, и женщины должны вести себя одинаково граждански, да, беря на себя ответственность за свою страну. Но относительно вот этих денег, вы знаете, вот мы уже несколько месяцев пытаемся добиться выплат вот этих по коронавирусу детям 16-17 лет. Почему-то их обделили. Интересно, почему? Им сдавать ЕГЭ, им надо вообще-то учиться, им некогда работать, но выплаты были всем, кроме этих детей. На наши попытки обратиться в суд нам дают отказ. Попытки обратиться в органы власти дают отказ. А мы не сдаемся, но тысячи людей уже подписали эти обращения. И они даже не тем, что вот, может, они бы пережили даже без этих там 50 тысяч, но это просто ощущение несправедливости. И вот это вот то, что делают они даже сами не могут сделать красивый жест. Да, я понимаю, это политический жест обычный, да, дайте денег людям. Но делайте его хотя бы по-человечески, красиво. Почему это делается так?
Почему есть, детям до 8 лет, например?
Почему до 8,
да, а что вообще, дальше? Почему 5 тысяч из самой богатой страны?
И главное, смотрите, эти 5 тысяч как подарок. Вот я сейчас разговариваю со своей подружкой, у нее трое несовершенных детей в Польше. Она каждый месяц на каждого ребенка получает во много раз больше.
Там, по 10 тысяч примерно в рублях получается.
Да, где-то 200, может быть, по 200 евро на каждого, каждый месяц до 18 лет. Ну, это Польша, это тебе не Швейцария, а в Швейцарии получают там еще больше. То есть ты во всех странах, которые заботятся о людях, за детей, да, дают деньги, потому что дети – это будущие люди, которые будут зарабатывать в стране благосостояние. Их надо вырастить нормально, здоровыми, образованными, чтобы они ни в чем не нуждались. А у нас ко всему это относится к людям как к ресурсу. И ресурсу, и те, кто должны голосовать, поэтому им надо немножко денег подкинуть, чтобы они обрадовались и проголосовали.
Ну, еще есть ведь и проблема, собственно, с пандемией. Вот, ведь власть-то, она пытается убедить в том, что все вроде идет неплохо, и Путин об этом тоже высказался.
Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Проблем хватает, но в целом система здравоохранения, она отреагировала адекватно на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны.
Конечно, в виде. Магомед, а что у вас там в Ингушетии? Вот у вас по соседству там народ даже выходил бунтовать во Владикавказе во время первой волны, а сейчас уже и вторая, и говорят, что ситуация очень плохая в регионе.
Знаете, и в первую, и во вторую волну, я не знаю, о какой медицине, которая среагировала, говорится. Насколько мне известно, все известные ингушские бизнесмены, меценаты, они занялись тем, что начали помогать в больнице, где даже воды питьевой нормально не было, и воду, и эти чумные костюмы, и перчатки, и маски, и все, что даже врачам нужно, и вот эти кислородные, вот это оборудование, ИВЛ, да, вот это все начали поставлять и покупать, это граждане, обычные граждане, бизнесмены Республики Ингушетия. От власти, я не знаю, что там было, что эта власть делала, если она что-то делала, я не думаю, что там десятки общественных благотворительных организаций бегали бы открытую, писали в интернет, у себя на страничках, просили бы наших бизнесменов, чтобы они помогли. Ситуация вот такая, люди умирают, да, у многих нет возможности там просто прийти, там сделать эти снимки легких, сдать эти анализы. Многие, кто заболели, лечатся у себя дома, никакой помощи от государства, от республики у них нет, они лечатся своими силами, сами покупают лекарства, насколько мне это известно. То же самое происходило в моей семье. Я просто себя возьму, пример. В моей семье заболел я, моя жена, вся семья, братья, дети, все заболели, мы ни разу вызывали скорую. Они просто говорили, мы вам ничем не можем помочь, мы не знаем, что делать. Больницы полные, лечитесь. Никакого лечения нам не выписывали. Как нам лечиться, что? Мы уже звонили тем, кто переболел, звонили знакомым врачам, что делать, какие лекарства покупать. Покупали витамины, вот этими витаминами, антибиотиками, вот этим всем народным лечением. Вот так лечились. Вот так и другие лечатся, насколько мне известно.
Юрий, а вот на что рассчитывает тот же Путин, когда он заговаривает народ, рассказывая там про принятые меры, огромное количество цифр, мы там это улучшили, это углубили, проблемы решили. Там же были огромные куски, так сказать, вот этих вот рассказов. Неужели он сам в это верит, и неужели люди поверят, когда они сами вот сталкиваются, как Магомед, с ситуацией, собственно, критической, тяжелейшей. Это не только Ингушетия. Я вот по Воронежу сейчас видел материал совершенно потрясающий тоже. Очень тяжелая ситуация. И много где
да,
еще.
Да, даже в Москве тяжелая ситуация. Прям, скажем, самым богатым за счет других регионов, регионе страны, и даже здесь тяжелая ситуация. Значит, смотрите, все это, ну, значит, все рассчитывает, я сейчас отвечу, я просто скажу пару слов, из-за чего все это происходит. Да, первое, это оптимизация медицины и укрупнение медицины, то, что все переведено на региональный уровень, и, соответственно, все укрупнено, их просто не хватает койко-мест. Нам говорили, вам просто, ну, нам не нужно столько, у нас столько людей не болеют. Это первое, что происходило по всей стране. И в некоторых местах вообще чудовищно, потому что больницы находятся за тысячи, там, ну, хорошо, за сотни километров от поселения. Особенно где-то в Сибири это вообще такая ситуация. Нету просто фельдшерских пунктов даже. Второе, сейчас при всей этой вот ситуации прекрасной, того, что происходит, что мы смотрим бюджет следующего года. И, боже, что мы там видим? Мы видим не просто несохранение прежних расходов на медицину, видим сокращение расходов на медицину. Это просто какой-то запредельный цинизм.
Это при по этом... Москве или федеральный?
Федеральный. В федеральном бюджете мы видим сокращение на медицину. Значит, хотя, ну и вообще, в принципе, обустройство медицины сейчас вот такое, что оно не справляется, естественно, и все это знают. Люди это видят, вокруг это все происходит. Значит, смотрите, на что он рассчитывает. Люди вообще не хотят верить в плохое, не хотят видеть плохое. Это свойство психики. Они ищут какие-то зацепки. Поэтому он таким образом пытается дать надежду тем, кто сам с этим не столкнулся. Все-таки столкнулись не все, столкнулись очень многие, но не все. Соответственно, ну, какой-то части наиболее лояльного и, может быть, в какой-то степени наивного электората, да, он этому всему будет верить, не просто даже верить, он, может, не будет в глубине души верить, но он будет на это опираться психологически, чтобы не сойти с ума от страха. Потому что на самом деле очень многие люди очень боятся, и это можно понять, потому что когда тебя никто не защитит, сам ты себя от этой болезни защитить не можешь, просто потому что, ну как, ты же не врач, у тебя нет компетенции. А то, что ты на что-то рассчитывал всегда, что у тебя есть государство, которое тебя защитит, которому ты платишь налоги ровно для этого, чтобы оно тебя защищало. Оказывается, что оно не способно на это, и даже более того, у него даже нет такого желания. Человеческая жизнь ничего не стоит. Когда говорят, а, она пожилой человек, чем будем его лечить? То есть, если человек пожилой, то его вообще лечить не надо. Вот представление у людей.
Ну, вот стратегия, кстати, по вакцинам, она поражает, потому что испытывали вакцины для людей до 60 лет, а испытывать новые для пожилых стали только сейчас, хотя в других странах в первую очередь стараются привить людей старшего поколения. Вот мы видим, какая будет стратегия в Великобритании или в Европе. Это очень пугает, конечно. Вот пустить стариков, значит, просто вот свободное плавание, сидите дома, не выходите. И, кстати говоря, и денег им в этот раз не дают.
Да, и, главное, отбирают еще деньги за проезд, а людям все равно приходится ездить. Мы сейчас в Москве пытаемся добиться, чтобы монетизировали те льготы, которые были на проезд. Люди сидят дома. Окей, это в какой-то степени верно, надо поменьше ездить. Но если они сидят дома, куда эти деньги растворились? Они же были. Ну, дайте их людям. Людям нужна доставка организовывать, людям надо какие-то вещи там на дом, даже, вот, не знаю, там уже парикмахера на дом вызвать. Извините, но это стоит больше, чем если ты пойдешь в парикмахерскую. Да, людям нужно ездить куда-то.
Да в ту же поликлинику, в конце концов.
Они, если ты записался по вот этой их системе, то они тебя разблокируют карту. Ну, во-первых, это сбоит, и не всегда происходит. А во-вторых, есть другие врачи, например, какие-то диспансеры, если люди болеют. Я знаю массу историй, как люди болеют раком, да, и им надо ездить на анализы. Это не запись, это другая, через другую систему. Все это надо оплачивать. Многодетные мамы, у которых были хронические заболевания, да, у них маленькие дети, их никто не отменял ездить в детский садик, в младшую школу, но они теперь ездят и тратят по 600 рублей в день. Они, правда, просто ездят без зайцем, да, ну, и таким образом решают проблему. Но чиновники не видят проблемы, они не замечают. Окей, вы не видите проблемы. Вот есть депутаты, настоящие депутаты, которые общаются с людьми. Услышьте нас. Вот я вам показываю на пальцах.
Но и депутатов не слышат, и оппозицию не слышат, даже лояльную не слышат. Я, знаете, я вернусь все-таки к сюжету про 5000 от Путина или от власти. Да, вот как люди на это реагируют?
Власть даст по 5000 рублей на детей до 8 лет. Кому еще нужно помочь из бюджета?
Ну вот у меня внучке 10 лет, дочь без мужа. Почему им нельзя помочь?
У нас, мне кажется, половина населения достойна помощи. Обманутые дольщики, валютная ипотека, ну масса проблем в государстве.
Что после 7 лет он как бы уже, будем говорить так, трудоспособный ребенок. Да, почему нужна помощь? Они также болеют, да, также растут, одежда нужна. Вот. Ну и я думаю, вторая ступень, да, помощи – это обязательно пенсионеры.
В первую очередь сейчас надо помощь студентам и ученикам школ. Почему? Потому что дистанционное обучение – это очень тяжело. В том плане, что дети совершенно не сосредоточены на обучении. Да и 5000 в современных реалиях – что это? Так, неделю в магазин сходить.
Детям до 11, к примеру, лет деньги нужны точно так же. Поэтому хотелось бы, чтобы был все-таки рассмотрен вопрос об увеличении возраста.
В первую очередь, конечно, детям, ну и старикам, конечно, потому что они наиболее, даже больше, чем дети, нуждаются в помощи.
Ну, я считаю, что надо всем детям помочь. Они все дети России. Какая разница?
Ну вот это голос улицы, и я у нас по минуте еще осталось, хочу все-таки услышать от наших гостей, что же делать, когда нет механизмов и власть лишила возможности, ну даже выйти на улицу с протестом. Магомед, потом Юлия.
Знаете, я уже несколько дней здесь с Владимиром Александровичем Рыжковым встречался, мы обговаривали эту ситуацию. Когда людей задерживают на Кавказе по беспределу и в политике да, федерального масштаба, да, оппозиционные политики, Гудков, другие ребята, они говорят о политзаключенном Москве или России, о кавказских как будто бы не существует, как будто бы нас нет. Это неправильно. Когда у людей есть проблемы, у Юли есть, других есть, которые сидят, мы все вместе должны говорить об этих проблемах. Мы все вместе должны объединиться, если у нас единая задача, одни цели, по сути, есть это. Мы боремся против беззакония, говорим о том, чтобы власть власть придерживалась закона и Конституции Российской Федерации, значит, мы на одном пути, значит, мы должны вместе сообща, помогая друг другу, озвучивать все эти больные процессы, которые у нас происходят, будь они в Ингушетии, будь они в Москве, это единая страна. Я считаю также о тех политзаключенных, которых сидят ингушское дело, о них должны говорить на федеральном уровне, в федеральной политике.
Юлия, ваш
да,
слово.
Я согласна с этим полностью. Необходимо объединение, солидарность и на нескольких уровнях. Во-первых, нам необходимо общее наблюдательское движение перед предстоящими выборами, общая поддержка тех кандидатов, которых попадут в списки, массовая явка на выборы, потому что массовая явка ломает машину фальсификации. Это очень важно. И, конечно же, необходимо объединение тех лидеров, которые есть в регионах, пускай они будут разных взглядов, от коммунистов до либералов, от националистов до кого-то, объединение на тему общего системы, изменения системы представительства, того, что люди, каждый человек, вне зависимости, кого он поддерживает, какие у него взгляды, он должен иметь своего представителя во власти. И мы должны этого требовать. И требовать это можно, вовлекая людей в политику, вовлекая, развивая лидерство на местах, и через это лидерство вовлекая людей в политику и в выборы.
Спасибо. Я благодарю Юлию Галямину и Магомеда Хасбиева. И почему-то я подозреваю, что 23 числа, когда Юлии будет оглашаться приговор, у Тверского суда будет много людей, которые захотят Юлию поддержать. Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.